«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Посол Литвы в Беларуси Эдминас Богданос принес извинения супруге белорусского правозащитника Олеси Беляцкого, задержанного недавно по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Извинения связаны с тем, что литовские власти оказались косвенно причастны к уголовному преследованию Беляцкого. Они предоставили Беларуси информацию о его банковских операциях. Руководитель правозащитной организации «Весна» Олесь Беляцкий был задержан в Минске. В офисе его организации на квартире правозащитника был проведен обыск. По словам Беляцкого, инкриминирует уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. МИД Литвы выразил протест против действий белорусских властей, отметив, что вместе с партнерами по Евросоюзу будет предпринимать действия относительно освобождения политзаключенных в Белоруссии. США требуют от властей Беларуси немедленно освободить руководителя белорусского правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого и снять все обвинения. А Гродненский областной суд оставил без удовлетворения жалобу белорусского инвалида Константина Каплина, который ранее был осужден за участие в акции молчаливого протеста. Абсурдность данной ситуации заключается в том, что Каплин, не имеющий правой руки, был арестован за то, что он хлопал в ладоши. Белорусские власти намерены бороться с молчаливыми акциями протеста путем ужесточения законодательства. Согласно проекту изменений в закон о массовых мероприятиях в Республике Беларусь, предусматривается дополнить его пунктом об ответственности за несанкционированное бездействие в общественном месте. Напомним, акции молчаливого протеста традиционно проводились по средам на центральных площадях населенных пунктов Белоруссии, и по информации организаторов, акции возобновятся осенью и, возможно, будут проходить в измененном формате. Тактику белорусской позиции в условиях возобновившегося давления мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Ревякой, заместителем руководителя правозащитного центра «Весна», она у нас на прямой телефонной связи из Белоруссии, Юрием Джебладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека и представителем Комитета международного контроля по правам человека в Беларуси, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, Ириной Петрос, корреспондентом Радио Свободы в Вильнюсе, все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Татьяне Ревяке, заместителю руководителя правозащитного центра «Весна». Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Каковы задачи вашего правозащитного центра?
Наш правозащитный центр уже работает 15 лет, и его первой миссией, и которой, на волне которой появился, это первое, это помощь тем людям, которые подверглись политическим либо арестам, либо штрафам, и поиск в том числе средств для того, чтобы не только оказать правовую помощь, помочь в суде, помочь обжалованием определенных государственных решений, государственных органов и судебных органов, но и оказать помощь в оплате штрафов, оплате услуг адвоката и так далее. Это наш правозащитный центр «Весна» образовался на волне первых акций протеста еще в 1996 году. И вот эта группа активистов, которая объединилась как правозащитный центр «Весна-96», первой своей задачей видел именно помощь тем людям, которые были задержаны и подвергались различного рода репрессиям.
Вопрос Юрия Джебладзе. Добрый вечер, Юрий. Как, по-вашему, иллюстрирует судьба Олеси Беляцкого, главы правозащитного центра «Весна», ситуацию с правами человека в Беларуси в целом?
Арест Олеси Беляцкого стал очередным и очень драматичным, на наш взгляд, проявлением нарастающих системных нарушений прав человека в Беларуси. Всем вовлеченным в белорусские дела хорошо знают, что правозащитный центр «Весна» является ведущей организацией правозащитной стране. И действительно, вот Татьяна, наверное, про себя и про свою организацию и неловко это говорить, но мне очень даже ловко говорить такие слова, что это действительно образцовая мирового класса организация. И неоднократно за эти годы она подвергалась давлению и репрессиям со стороны властей Беларуси. И именно в последние месяцы после событий 19 декабря прошлого года весна играла действительно ключевую роль в оказании юридической, материальной и другой помощи политзаключенным и их семьям. Безусловно, доклад о выборах 19 декабря имел огромное значение для того, чтобы мировое сообщество понимало и знало, что происходило во время выборов. И, в общем, смелые, бескомпромиссные и профессиональные, высокопрофессиональная работа Центра «Весна» и его руководителей, и всех коллег в Центре, она как была колоссальным раздражителем для белорусских властей на фоне, в общем, честно говоря, определенного ослабление деятельности политической оппозиции по понятным причинам в последние месяцы, поскольку больше 30 политзаключенных сейчас находятся в тюрьмах. И на этом фоне, конечно, работа правозащитников и особенно Центра «Весна» заслуживает высшей оценки. И, в общем, то, что сейчас по очевидным совершенно политическим мотивам за правозащитную деятельность арестован Олесь Белянский, демонстрирует то, что, в общем, режим Александра Лукашенко находится в определенной, ну, скажем так, растерянности, поскольку было очевидно, что такое действие вызовет очень бурную реакцию как внутри страны, так и во всем мире, что, собственно, и происходит.
Вопрос Ирине Петерс, корреспонденту «Радио Свободы» в Вильнюсе. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Какие действия литовской стороны косвенно привели к задержанию руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого?
Сейчас я перечислю хронологию, но перед этим скажу, что эмоций очень много в Литве по этому поводу. Сказать, что в политической среде деятели политического мира Литвы удручены или обескуражены, это мягко сказано. То есть политики Литвы чувствуют свою большую вину, им стыдно, как выразился председатель парламентского комитета по международным делам Эммануэль Зингерес, он сказал, нам стыдно. И попросил прощения, кстати, на соответствующем заседании парламентского комитета, вот это вчера было, перед, в ее лице, видимо, перед Натальей Радиной, это человек, преследуемый в Белоруссии, белорусская журналистка, она сейчас находится в Вильнюсе, попросила здесь политического убежища. Так вот, ее пригласили на заседание комитета, и там литовские политики, так сказать, раз уж она там присутствовала и беседовали на эту тему, они попросили у нее прощения, так сказать, перед всем правозащитным сообществом Белоруссии. А как получилось так, что Литва фактически подставила белорусов, белорусских правозащитников, что называется, так горько можно пошутить, по простоте душевной, но это, знаете, по поговорке «простота хуже воровства», вот эта поговорка сюда подходит, или головотяпство такое ведомственное, что ли. Существует договор литовско-белорусский, но у Белоруссии, у Литвы не только с вот этими соседями такой договор. Правоохранительные органы многих стран, наверное, всех, не ошибусь, в том числе налоговые службы, они обмениваются оперативной информацией, да, о движении финансовом для того, чтобы бороться с криминалом финансовым. Ну и вот такое рутинное действие, взаимодействие существует, значит, между Литвой и Белоруссией, соответственно. И вот мне рассказали в Минюсте Литвы, который занимается предоставлением в другие страны этой информации, что они как минимум 5000 таких запросов удовлетворяют в разные страны. Из 5500, то есть где-то примерно десятая часть, это вот белорусы. То есть это обычное дело. Вот. Но обычное-то оно обычное, но, что называется, под раздачу попали вот и белорусские правозащитники, очень авторитетные люди. Олесь Беляцкий, я соглашусь с коллегами из Беларуси, это человек действительно большого авторитета в правозащитном мире вообще, не только в Беларуси. Это известный диссидент еще советских времен и занимает пост не зря, так сказать, в международные правозащитные организации. Ну вот ему был в белорусской финансовой милиции из литовского Минюста предоставлена информация на запрашиваемых лиц о финансовом состоянии их счетов здесь, в Литве. Вот, и этой информацией воспользовались власти Белоруссии. Как вам сказать, тут с одной стороны, есть люди неискушенные, у нас в Литве такие есть, которые, например, в прессе говорят, Ну, а что такое? Литва с холодным сердцем выполнила формальную процедуру, но политический контекст, любые, даже и клерки, и любые работники любых ведомств в любой стране, они учитывают и должны учитывать. Здесь не учли. То есть, фактически, если в литовском Минюсте знают, предоставляя сведения Белоруссии, каков этот режим, как могут расправиться с людьми, вплоть до лишения свободы в страшных случаях и жизни, то, конечно, если заведомо на людей, работающих в правозащитном движении, отдавать такую конфиденциальную информацию, отдавать в руки белорусских властей, то фактически это большой риск, что эти люди, так сказать, с ними будут, с ними расправиться. Ну а в Литве сейчас конкретно, значит, разбирательство идет очень тяжелое, межведомственное. Вот два министерства, Минюст и МИД Литвы, друг на друга кивая, иногда сваливая вину, вот, значит, выясняет, кто же поступил так некрасиво с Белоруссией, причем с белорусскими правозащитными деятелями от этого Олесе Беляцкому не легче, что тут выясняют. Кстати, интересно, я смотрела реакцию в Европе на это событие. Если в Литве действительно выискивают, лихорадочно ищут виноватых, хотя это тоже, наверное, нужно, в этом деле ведь человек пострадал, и не он один, судя по всему, то, например, в Европе, в правозащитных организациях, их больше всего волнует судьба этого человека, то есть что с ним будет, а ему грозит 7 лет заключения. Формулировка из Минска звучит такая: за сокрытие налогов в крупных размерах. Дело в том, что счет, который был на Беляцкого в Вильнюсе, он использовался фондами международными для сосредотачивания средств. Вот эти средства шли на помощь, в первую очередь правовую помощь, репрессированным в Белоруссии и членам их семей. Ну и последнее, что я хочу сказать, что действительно удручены, страшно расстроены, это не преувеличение, действительно страшно расстроены многие политики в Литве, и президент наш Даля Грибаускайте сказала, что это прискорбное событие. Вот, я хочу сказать, что все-таки оно единичное, оно действительно очень тяжелое, оно, как говорят, испортило имидж Литвы в Европе, как говорят некоторые белорусские политологи, надолго, а может быть и навсегда. Но не будем забывать, что все эти годы именно Литва давала приют оппозиционерам, правозащитникам. Именно в Вильнюсе находится Европейский гуманитарный университет. Это гуманитарный белорусский университет в изгнании. И здесь финансово он живет и студенты выпускаются. Ну, в общем, такая ситуация. Будем ждать дальше событий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Ревякой, заместителем руководителя правозащитного центра «Весна». Она на прямой телефонной связи из Минска. Юрием Джибладзе, представителем Комитета международного контроля по правам человека в Беларуси. Он на прямой телефонной связи из Москвы. И нашим корреспондентом в Вильнюсе Ириной Петрос. Она на прямой телефонной связи из Литвы. Наталья Радина, редактор белорусского интернет-издания «Хартия-97», который попросил политическое убежище в Литве, на своем опыте испытала всю тяжесть репрессивной машины.
Мне грозит на родине до 15 лет тюрьмы. Я была арестована 19 декабря вместе с кандидатами в президенты, членами их избирательных штабов, десятков других людей, и мне было предъявлено обвинение в организации так называемых массовых беспорядков в день выборов. Ну, полтора месяца я провела в тюрьме, потом меня освободили под подписку о невыезде, запретили жить в Минске, выслали за 300 километров в город Кубрин, где живут мои родители, и там я была постоянно под надзором КГБ, что после каждой критической статьи приезжала милицейская машина, меня увозили в КГБ, говорили еще одно лишнее слово, и ты вернешься в тюрьму. Ну и к тому же меня ожидал впереди суд, и было совершенно понятно, что два варианта, либо тюрьма, либо все равно невозможность работать. Я, естественно, приняла решение покинуть Беларусь. Вопрос, конечно, в том, что лидеры оппозиции сегодня находятся в тюрьме. В тюрьме находится кандидат президента Андрей Санников, который является самым главным соперником Лукашенко, что находятся в тюрьме люди, которые всегда были известны своей принципиальной позицией и умением организовывать акции протеста. Есть такой момент, но всегда есть надежда на то, что все-таки будут перемены, потому что перемены делает народ.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления обсуждаем с Татьяной Ревякой, заместителем руководителя правозащитного центра «Весна», Юрием Джебладзе, представителем Комитета международного контроля по правам человека в Беларуси, и Ириной Петерс, корреспондентом «Радио Свобода» в Вильнюсе. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Татьяне Ревяке. Насколько тяжелым ударом стало для правозащитной организации «Весна» задержание Олеси Беляцкого?
Надо сказать, что мы знали о том, что со дня на день должен произойти этот арест, потому что соответствующую информацию и документы, соответствующие из налоговых органов, мы уже имели на руках в июне. И на протяжении почти полтора месяца с этими бумагами работал адвокат Олеся Беляцкого, и мы пытались правовыми методами разрешить ситуацию. И, конечно, одновременно зная о том, что в подобной ситуации могут оказаться и иные люди, которые имеют счета за пределами Беларуси. Мы работали с дипломатами для того, чтобы показать, что такая проблема возникла, и чтобы впоследствии этой проблемы для иных людей они были минимизированы. Да, мы ожидали, что произойдет это. И скажу честно, мы говорили Олесю, что ему сейчас нужно хотя бы немножко на некоторое время, пока, может быть, политическими инструментами проблема не разрешится, оставить Беларусь. Но то, что он решил не покидать Беларусь, это было его личное решение. Мы его уважаем, это решение. Конечно, нам очень жаль и больно, что Олесь сейчас находится за решеткой. И нам очень приятно и важно то, что его дело не рассматривается как дело о сокрытии налогов. Существует и в мире, и у нас в Беларуси понимание того, что Олесь эти средства тратил исключительно на правозащитную деятельность. Он от этих денег не обогатился. Он, это не было его личным доходом, в чем его сейчас обвиняют. Но то, что он находится за решеткой, и в ближайшие дни, это до вечера воскресенья, либо будет предъявлено обвинение, либо будут сняты эти обвинения Олесем. Возможно, это такая очень-очень слабая, но существует надежда, что будут обвинения не предъявлены. Для нас это, конечно, такая предмет очень глубокого переживания. И в этой ситуации наше решение – это продолжать работу, чтобы та деятельность, которую организовал, у истоков которой стоял Олесь, и чем он жил, за что он переживал и за что он, в общем-то, сидит сейчас, эта деятельность не была остановлена. Помощь продолжается. У нас, как и всегда, каждый день приходят люди, они просят помощи, они оказывают эту помощь, мы оказываем эту помощь. И, в общем-то, цель властей, если она существовала, если она была только, она была в том числе и в том, чтобы парализовать деятельность правозащитного центра «Весна», в этом плане она, в общем-то, эта цель не достигнута. Мы продолжаем работать, несмотря на что, ни на что.
Вопрос Юрия Джебладзе. Находится ли дело Олеси Беляцкого в фокусе общественного внимания и внимания властей Евросоюза и США?
Да, конечно. Буквально в первые же часы и дни все международные организации и руководители различных парламентских структур, комитетов международных организаций сделали заявление с осуждением этого политически мотивированного ареста и уголовного дела с требованием незамедлительного и безусловного освобождения Белянского. И сейчас, конечно, одними заявлениями дело не останавливается. В частности, инициирована кампания, она проходит и в Беларуси, и во всем мире, о поручительствах за Олеся. Это имеет значение не только правовое, а по белорусскому законодательству это возможно, обращение с ходатайством о поручительстве. Но и такое политически важное значение, поскольку все больше людей в мире, людей известных с именем, с авторитетом, объявляют о том, что они берут Олеся под поручительство. В частности, вот буквально сегодня Нобелевский лауреат Ширин Эбади присоединился к этой кампании и заявила о взятии Олеся под свое поручительство. Уверен, что эта ситуация, если она не разрешится положительно в ближайшее время, на что я боюсь, хотя надежда, конечно, всегда остается, но я боюсь, что не очень много шансов, то, конечно, она будет предметом рассмотрения ближайших встреч международных организаций, в частности, в сентябре в Женеве пройдет очередная 19-я сессия Совета ООН по правам человека, где Беларусь будет одним из пунктов повестки дня. Напомню, что в июне на предыдущей сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была принята с большим положительным перевесом голосов очень принципиальная и жесткая резолюция, посвященная ситуации в Беларуси, с набором очень правильных требований по и освобождению политзаключенных, и расследованию непропорционального применения силы против участников мирных демонстраций 19 декабря, и расследование заявлений о жестоком обращении и пытках задержанных в первые недели, сотен задержанных, и тех, кто был осужден и сейчас подвергается пыткам и жестокому обращению. Мы об этом обязательно должны сегодня еще поговорить. Вот. И этой резолюции июньской было поручено Верховному комиссару ООН по правам человека и нескольким специальным докладчикам Совета ООН по правам человека готовить, наблюдать за ситуацией, следить внимательно и готовить доклады.
Спасибо. Напомню, что тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления мы обсуждаем с Татьяной Ревякой, заместителем руководителя правозащитного центра «Весна», Юрием Джибладзе, представителем Комитета международного контроля по правам человека в Беларуси, Ириной Петерс, корреспондентом «Радио Свобода» в Вильнюсе. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков. С ними велись переговоры о сдаче, но они открыли огонь. Завязалась перестрелка. Из партии «Справедливая Россия» исключены депутаты партийной фракции в Госдуме, перешедшие в Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Владимира Путина. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. Суд в Киеве оставил экс-премьера Украины Юлию Тимошенко под арестом. Таким образом, судья Родион Киреев отклонил очередное третье ходатайство защиты Тимошенко. Сирийские войска сегодня были выведены из города Хама после многодневной операции против оппозиции, в ходе которой погибли десятки людей. Международное давление на власти Сирии с требованием прекратить репрессии против участников антиправительственных акций усиливается. талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и уничтожены военнослужащими сил НАТО. Об этом заявило сегодня командование международных войск в Афганистане. На биржевых торгах в Европе и США сегодня во второй половине дня кратковременный подъем вновь сменился резким спадом. Президент Франции Николя Саркози потребовал от правительства представить новые меры по сокращению бюджетного дефицита. В офисе футбольного клуба «Томь» в городе Томске идет обыск. Проводится выемка документов в рамках расследования дела о хищении денежных средств в особо крупном размере.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления мы обсуждаем с Татьяной Ревякой, заместителем руководителя правозащитного центра «Весна», Юрием Джибладзе, представителем Комитета международного контроля по правам человека в Беларуси, и Ириной Петерс, корреспондентом «Радио Свобода» в Вильнюсе. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Александр Мнацаканян, независимый журналист, приветствует возникновение в Беларуси зачатков гражданского общества.
После событий 19 декабря прошлого года белорусская оппозиция оказалась абсолютно разгромлена. Политическая оппозиции более не существует. Однако вместо нее начала появляться оппозиция гражданского общества. Оно не очень велико в Беларуси в процентном соотношении. В общем, я думаю, что примерно такой же процент, как в России, активистов, людей действительно активной оппозиции. Однако оно гораздо более хорошо организовано и структурировано. Когда работаешь в Беларуси, более-менее представляешь, кто за что отвечает, кто на себя берет какие функции сопротивления. Я не говорю о конкретных акциях, молчаливый протест или другие варианты протестов. Однако чувствуется какая-то жизнь. Опять же, но политического тяжеловеса, человека, который может встать и протестовать против Лукашенко на свободе, сейчас я, конечно, не вижу.
Вопрос Ирине Петерс, корреспонденту «Радио Свобода» в Вильнюсе. Могут ли после прозвучавших извинений проживающие в Литве противники белорусского режима чувствовать себя в безопасности, а другие страны финансировать через Вильнюс белорусские оппозиционные силы?
Ну, прежде чем ответить, Владимир, на ваш вопрос, я не хочу сделать маленькие дополнения к мнениям предыдущим, да, которые прозвучали вот только что. Сначала Татьяна, да, она говорила о том, что действительно Олесь Беляцкий был предупрежден с литовской стороны. То есть, когда чиновники в Литве обнаружили, так сказать, свой прокол, прокол своих коллег, они Беляцкого предупредили, и, в принципе, он мог остаться в Литве. Но вот он сделал такой выбор. Я это просто говорю для справки, для уточнения, ни в коем случае это вины с Литвы не снимает. Вообще, надо сказать, что литовские правозащитники, оппозиция, не литовские, белорусские правозащитники и оппозиция белорусская в последнее время обижены вообще на Литву. Вот, и достается и президенту Литвы Дале Грибаускайте, это ее укоряют в том, что она вот идет на контакт с Лукашенко, были совместные визиты Минск-Вильнюс, были переговоры. Ну, я просто хочу сказать, что президент свою позицию выражает ясно, поддержку белорусской оппозиции. Просто надо сделать акцент на том, что Даля Грибаускайте политик подчеркнуто прагматичный и старается, как вам сказать, поддержать экономические связи Литвы и Беларуси. Это соседи давние, многолетние, столетние, в конце концов, соседи по Великому княжеству Литовскому. Но это было давно, а сейчас очень силен вот этот контакт промышленный, экономический. Поэтому здесь вообще тяжело приходится литовским предпринимателям, которые имеют дело с Белоруссией. Это сложно. Политика свое дело делает. И второе дополнение к тому, что говорил Юрий сейчас, ваш собеседник, я хотела бы добавить о реакции Европы. Вот литовские политологи сейчас пользуясь таким несчастным, можно сказать, случаем, да, в Литве развернута широкая дискуссия, и политологи в Литве отмечают не первый раз уже, что в Евросоюзе нет последовательной какой-то более-менее единой позиции в отношении Беларуси. Не хватает координации как между странами, так и между организациями. Вот. Ну и что, вы спросили меня еще раз, Владимир, пожалуйста.
Могут ли после вот этих извинений проживающие в Литве противники белорусского режима себя чувствовать отныне в безопасности, а другие страны финансировать через Вильнюс белорусскую оппозицию?
Ну, я не могу за тех и других, конечно, отвечать, но, так сказать, на внешний взгляд могут. Во всяком случае, все усилия к этому прикладывают, чтобы и финансирование необходимое шло, помощь финансовая, чтобы это продолжалось. Вот вчера дословно председатель парламентского комитета Сейма Литвы по иностранным делам Зингерис, он сказал, будем продолжать финансировать белорусских правозащитников и усилим это финансирование. И насчет безопасности, вот пример Наташи Радиной, звучало сегодня ее мнение в вашей передаче, она сейчас находится в Литве, она обратилась в правоохранительные органы здесь, в миграционные, с просьбой предоставить политическое убежище. Она пострадала в Беларуси от репрессий именно как журналист. И физически, и морально, и как угодно. И вот она сейчас в Литве, у нее был, кстати, выбор остаться в Голландии. Она выбрала Литву, и, наверное, этот выбор о многом говорит. Она чувствует себя здесь более-менее хорошо. Главное, как она говорит, я здесь могу работать. Она редактор сайта «Хартия 97». И вот на этом сайте, так сказать, этот сайт является трибуной белорусской оппозиции и правозащитного движения. Кстати, еще последнее хочу сказать. Я сама беседовала с Натальей здесь, в Вильнюсе. Была свидетелем разговора с ней, литовских журналистов. И они спрашивают ее, ну вот вы были в Голландии, вы, так сказать, как беглянка, вынужденная беглянка из Беларуси, вы общались в Европе с правозащитниками. Как в Европе чиновники, общественные деятели, как они относятся к вам, когда вы говорите о бедах Беларуси? И вот ее ответ такой был, я сама слышала. Она говорит, знаете, некоторые в Европе от нас отмахиваются, говорят, как же мы устали от всей этой вашей белорусской ситуации напряженной. Ну и на что Наталья говорит, а мы-то сами как устали. Ну вот, и чтобы поменять ситуацию, а я поняла, Наталья человек довольно решительный, вот она прикладывает усилия как журналист, как редактор сайта, она здесь, в Литве, этот сайт создает и с ним работает.
Николай Петрушенко, полковник, бывший народный депутат СССР и член группы «Союз», считает борьбу за социальные права первоочередной задачей белорусской оппозиции.
Оппозиция происходит от слова «несогласные». Оппозиция, безусловно, есть. Один из них я, Петрушенко Николай Семенович, отставной полковник. И я считаю, что нам надо восстановить доверие населения. Для этого надо поменьше заниматься болтовней о общих проблемах, типа свободы слова, хотя это тоже важно, отмена смертной казни, либерализация экономики, демократизация. Надо заниматься социальной защитой населения. В том числе защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, защита прав потребителей против обмена, обмана, обсчета, обвесов в магазинах и так далее. Вот тогда народ нам начнет доверять. Иного выхода. Я, как представитель гражданской компании «Наш дом», которая сейчас развернула кампанию депутатов к ответственности и к ответу, просто не вижу.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мой вопрос следующий. Все-таки могут ли последовать какие-либо международные акции или санкции в связи с арестом Олеся Белярского? Спасибо большое.
Вопрос Юрия Джибладзе.
На мой взгляд, не только могут, но и должны последовать. Санкции уже принимались и Евросоюзом, и дважды Соединенными Штатами. Но мы считаем, что этого недостаточно, поскольку за прошедший месяц, несмотря на многочисленные резолюции международного сообщества и в рамках ООН, и Евросоюза, и Совета Европы, и ОБСЕ, и отдельных стран, ситуация продолжает ухудшаться. Фактически Беларусь открыто отказывается сотрудничать с международным сообществом, бросает вызов международному сообществу в этой ситуации. Иных мер давления, на мой взгляд, кроме принятия более твердых и жестких экономических санкций, в общем-то, и нету, потому что просто я... Давайте зададим себе сами вопрос, зачем и из каких соображений нужно продолжать поддерживать диктаторский режим. Ведь фактически режим, экономическая система, построенная Лукашенко, так называемая лукономика, она, в общем, уже приходит к ситуации полного краха. Все эти годы она жила в основном на внешних заимствованиях. И если просто перестать кормить эту репрессивную машину кредитами, покупкой белорусских товаров, нефтепродуктов, калия, машин и так далее, то, в общем, она долго не продержится, прямо скажем. И понятно, что у многих стран, в этом смысле Ирина, может быть, и отчасти соглашусь я с позицией Ирины, что противоречивая позиция некоторых стран Евросоюза, поскольку экономические интересы, конечно, есть у многих. И часто так называемая реальная политика, реал-политик, она оказывается более приоритетной по отношению к ценностям демократии и верховенству права. Но мы выступаем, и очень многие деятели белорусские, безусловно, выступают за ужесточение режима санкций, и мы будем продолжать разговаривать и обращаться к и отдельным странам, к международным организациям. Считаем, что это единственно правильный подход. Конечно, на фоне массовых тяжелейших нарушений прав человека в Сирии, где там людей убивают сотнями, или в других странах Ближнего Востока, немножко ситуация в Беларуси кажется менее трагичной, но на самом деле, задумаемся на минуточку, это в середине Европы находится, да, и вряд ли международное сообщество и, в первую очередь, европейские страны могут и должны терпеть эту ситуацию и продолжать поддерживать диктатора.
Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты Беларуси, считает оппозиционерами большую часть населения республики.
Оппозиция, безусловно, есть. Кандидаты в президенты, которые участвовали в кампании 2010 года, получили более 35% все вместе. Люди, которые требуют радикальных революционных изменений, их больше 51% в Беларуси. Конечно, сегодня много разных позиций по поводу того, как действовать. Но оппозиция для того, чтобы сделать хорошую кампанию политическую весной 2012 года, безусловно, есть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Якова.
Здравствуйте. Я немножко не вопрос, я, значит, выскажусь реплику дам. Просто ваши гости пользуются тем, что в основном аудитория российская. Значит, я могу вам сказать, я прочитал, значит, есть сейчас блогер на «Эхе Москвы», его зовут Олесь Горский, который занимает вполне нейтральную позицию. Он не вылизывает Лукашенко всякие разные места, но он пишет очень правильные вещи. Вот по поводу того, что случилось вот с этим человеком, вот «Весна», так, по-моему, это называется. Он сказал, что если будет процесс, да, он будет, конечно, политически мотивирован, в этом вопросов нет. Но закон нарушен, оппозиция подставляется. Значит, и нарушен совершенно однозначно и откровенно. Вот. Он приводит примеры цифр, которые, значит, были у оппозиции, декларации доходов. Я не помню четкие фамилии, но я помню, там Никляев, Санников и Романчук, по-моему, не ошибаюсь. Вот. У кого-то $200 в месяц, у кого-то $0, у кого-то опять-таки 100. А часы он приводит у оппозиционеров $3,000-$4,000. А сколько денег за это, он вопросом? И отвечает сам, благодаря спонсорам, тем самым западным, этим самым, значит, фирмам. Поэтому я вам еще раз говорю, не надо все предоставлять так все однозначно.
точно так же напишут, белорусские посетители отвечают. И белорусы говорят, что на харте 97, я не знаю, я говорю, ссылаюсь на белорусов, оставить мнение отличное от того, что говорят сами оппозиционеры, невозможно. Людей банят, людей уводят. И они говорят, это люди за демократию, это люди за либерализм. Не смешите мои тапочки, как говорят они. Потому что, извините, пожалуйста, у вас совершенно, опять-таки, однозначно одиозная точка зрения. Еще один белорус сказал, что все те, кто сейчас оппозиционеры, выступают против Лукашенко, они выступают фактически за приватизацию белорусских предприятий российскими олигархами. Вам это надо, ради бога. Я думаю, что белорусскому народу нет. До свидания, будьте здоровы.
Вопрос Татьяне Ревяке. Насколько живучи вот эти мифы о том, что вся оппозиция в республике существует на западные гранты?
Очень распространенное мнение, и оно тиражируется как через государственные средства массовой информации, которые, уточню, что они являются целиком монополизированным государством. И, конечно, они распространяются через все телеканалы, и это очень распространенное мнение. Но если взять отдельно и рассмотреть условия существования оппозиции. Я сейчас не хочу комментировать доходы кандидатов в президенты. Я хотела бы сейчас вот сосредоточиться на теме нашей программы. Это правозащитный центр «Весна» и отдельно Олесь Беляцкий. Правозащитный центр «Весна» была зарегистрированной организацией. В 2003 году она лишена была государственной регистрации. То есть закрыто решением суда за организацию наблюдения за выборами в 2001 году. Это значит что? Это значит то, что организация не могла осуществлять легальной любой деятельности, в том числе и финансовой. То есть она не могла иметь свой счет, через который она бы осуществляла свою деятельность, которая могла бы быть подконтрольна государственным властям. Откуда появились эти счета за границей? Они появились от невозможности легальной финансовой деятельности в Беларуси. Деятельность нужна, деятельность необходима, деятельность очень востребована, а осуществлять ее невозможно. Это те вынужденные условия, в которых работают правозащитники. И не только правозащитники, а значительно более широкое демократическое сообщество. И вот то, что произошло, это проблема выдачи финансовых счетов, она затронула не только Олеся Беляцкого. Олесь Беляцкий – это здесь оказалась вот такая вот яркая фигура, которая привлекла к себе столько внимания. Но в этой ситуации, в подобной ситуации работает очень многие демократические организации и средства массовой информации, и такова ситуация. Правозащитный центр «Весна», не стремясь нарушать законы, зная о невозможности деятельности организации не зарегистрированной, мы три раза пытались зарегистрироваться. Три раза мы пытались те же самые возобновить легальную свою работу и быть подотчетным в том числе и белорусским соответствующим органам, Министерству юстиции, налогами, сборам и так далее. Что произошло? Три раза было отказано. Несмотря на имеющееся у нас на руках решение Комитета ООН о том, что организация закрыта была с нарушением международных обязательств Республики Беларусь, нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах. Не только правозащитники, но огромное количество гражданского сектора, демократического сектора поставлено в те условия, которые позволяют обвинять нас же в том, что мы нарушаем закон, в том, что мы живем на какие-то мифические, либо не мифические западные средства. Попробуйте в этой ситуации выстроить взаимоотношения с государством так, чтобы вы могли функционировать. Это, скажем так, реплика в сторону тех людей не только в России, но и в Беларуси, которые так себе представляют существование гражданского сектора. Вы попробуйте сделать это по-другому. Если у вас получится, значит, у нас ситуация меняется. для правозащитников ситуация именно в том, что невозможно осуществлять легально, законно эту деятельность. Да, мы нарушаем закон. Сейчас наши все члены нашей организации, они потенциальные уголовники, поскольку у нас существует уголовная ответственность от имени, за деятельность от имени незарегистрированной организации. Мы это целиком осознаем. Мы идем на нарушение этого закона, и мы говорим, этот закон противоречит правам человека, противоречит нашей же Конституции. И если мы сами своим каким-то действием и своей позицией не будем стремиться к тому, чтобы этого закона не было, значит, он будет распространять свои действия, как и уже распространяет, на всех других общественных активистов, которые находятся в аналогичной ситуации. Я хотела бы еще раз вернуться к тому вопросу, который звучал первым. Это экономические, это вопросы санкций. Я думаю, что арест Олеся в том числе был связан с тем, что он открыто заявлял о своей позиции необходимости введения Евросоюзом экономических санкций, как единственного возможного рычага влияния на ситуацию, в которой у нас десятки политзаключенных, у нас люди сидят за решеткой, у нас нет иных инструментов, кроме как внешнего политического международного давления на то, чтобы ситуация изменилась, чтобы люди за свои убеждения не сидели в тюрьмах. И когда с этой открытой позиции Олесь Беляцкий еще в апреле выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, на его слова была личная реакция Лукашенко, который сказал, что таким образом Беляцкий устраивает пляски на крови, использовав тот момент, что это заседание проходило в тот день, когда в Беларуси был совершен теракт. Я думаю, что это была еще и эмоциональная реакция руководителя государства, который лично дал задание разобраться с правозащитниками, которые используют последний, на наш взгляд, рычаг влияния на ситуацию. Это жесткие экономические санкции со стороны Евросоюза.
Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», ощущает готовность белорусской оппозиции продолжать борьбу.
Я могу судить по людям, которых я лично знаю, потому что заявления могут делаться всякие, и оппозиции, и правящим режимом. А вот есть живые люди, которых я знаю. И их никто не разгромил. То есть они, конечно, в тяжелом положении находятся, ну, потому что Лукашенко — это вообще фигура такая, конечно, страшная достаточно. Но, насколько я знаю, этих людей, они не собираются отступать, они продолжают борьбу, и Лукашенко никогда не выиграет. Он когда-нибудь окончательно проиграет, это да. Но выиграть окончательно он не сможет никогда никакими запугиваниями.
Вопрос Юрия Джибладзе. Удается ли установить контроль, в частности, правозащитникам, отслеживать, кто из белорусских оппозиционеров подвергается пыткам и бесчеловечному обращению?
Да, конечно. И тут мы плотно очень сотрудничаем с коллегами из правозащитного центра «Весна» и другими белорусскими правозащитниками. Как мы уже говорили, в заключении находится несколько десятков политзаключенных, и в целом очень многие из них подвергаются унизительному, жестокому и бесчеловечному обращению, противоречащим как национальному законодательству, так и международным нормам. А некоторые просто-таки и пыткам, безусловно и однозначно. И, пожалуй, в первую очередь вызывает обеспокоенность положение Дмитрия Бондаренко, члена избирательной команды Андрея Санникова, который фактически за месяцы, проведенные в заключении, настолько его здоровье, состояние здоровья ухудшилось, что потребовалась операция на позвоночнике. И операция сложная, тяжелая, которая требует длительного реабилитационного периода, в котором ему отказывают. И состояние его здоровья и дальнейший режим пребывания – это предмет очень серьезной озабоченности и внутри Беларуси, и международного сообщества. Ситуация с Никитой Лиховидом, которым многократно, это активист «Движение за свободу», многократно по помещался в карцер и сейчас вот буквально на днях снова на 3 месяца в одиночную камеру помещен и, в общем, подвергается тоже жестокому обращению. Это и серьезная озабоченность вызывает, и положение Дмитрия Дашкевича, лидера молодежного политического движения, и многих-многих других. И в этом смысле чрезвычайно важно внимание именно к судьбам конкретных людей, а не только общие и очень важные политические требования и требования к изменению законодательства и политической практики. И в этом смысле судьбы этих людей, политзаключенных и особенно тех, кто в тяжелом положении находится под пытками, являются предметом очень серьезного внимания во всем мире. Я бы хотел еще очень коротко сказать, Владимир, по поводу этой реплики человека, который позвонил последним. Мне кажется, что довольно и неразумно, и, в общем, даже цинично говорить о нарушении закона, законов, как правильно говорила Татьяна, несправедливых, противоречащих Конституции, международным нормам. Вот представьте себе, если в советское время люди, скажем, в демократических странах говорили бы, ну как же, арестовали диссидентов за нарушение закона, какие у нас были тогда законы, там, статья 70, антисоветская пропаганда, агитация, или там 190-й прим, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй. Да, это было нарушение закона советского, репрессивного, несправедливого законодательства. Так и здесь, в Беларуси. Только что принимаются поправки, запрещающие гражданам не только мирно собираться и выражать протест, но и собираться мирно и бездействовать. И что, за эти нарушения тоже будут говорить, ну что же, они же нарушили закон. Понятно, что это абсолютно неверная и аморальная позиция.
Ирину Петерс хотел спросить, какие действия в арсенале у литовской дипломатии для того, чтобы добиваться освобождения политзаключенных в Белоруссии?
Сейчас я отвечу опять. У меня, видите, я такую привычку заимела сначала говорить свое, а потом отвечать вам. Но я не удержусь, пользуясь случаем, как ни странно, мы сейчас говорили о правозащитниках и политиках, но это не странно, это действительно тема нашей передачи, но как ни странно, я хочу посочувствовать, вы уж извините, так замахнусь, литовскому и белорусскому народам.
Да, спасибо, Ирина. Надеюсь, что у нас еще будет несколько поводов поговорить о ситуации в Беларуси. Напомню, что тактику белорусской оппозиции мы обсудили с правозащитниками Татьяной Ревяк и Юрием Джибладзе. И Ириной Петерс, корреспондентом «Радио Свободы» в Вильнюсе. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.